Мы начинаем новый цикл бесед, беседы о творчестве Николая Васильевича Гоголя. На этого писателя предъявляли права многие из тех, кто считал себя его наследниками, а его самого родоначальником традиции, какой они полагали себя принадлежащими. Наследие Гоголя оказалось в центре весьма несходных интересов, стремлений, мнений, притязаний, даже амбиций. Вначале Гоголя приняли за своего революционные демократы, узревшие в гоголевских произведениях прежде всего те идейно-эстетические начала, которые они считали важнейшими в зарождающемся реализме, ну так как они его воспринимали. Поскольку в литературе они видели важные средства социально-политической борьбы, то и все силы употребили для того, чтобы реализм понимать как сугубо критическое направление. А уж у Гоголя сатиры и критики по отношению к реальной действительности, кажется, предостаточно. Чернышевский ввел понятие «гоголевский период русской литературы», едва ли не основу всего усматривая в энергии негодования, посредством которой Гоголь якобы воспитал в обществе сознание обреченности самодержавно-крепостнического строя. Ранее в той же убежденности пребывал и Белинский. Но не только прогрессивная критика. Мало ли чего могут натеоретизировать критики, а и молодые писатели и реалисты признавали себя последователями Гоголя. Недаром же кто-то из них произнес знаменитую фразу «Все мы вышли из гоголевской шинели». Чаще это высказывание усваивают Достоевскому, хотя прямых доказательств того нет. Но сказать так мог, пожалуй, любой из начинающих русских классиков в середине XIX века. Признавал же Тургенев, свидетельствуя о Гоголе, для нас он был больше, чем просто писатель. Он раскрыл нам нас самих. Но чем далее, тем настойчивее стало проявляться мнение, что, собственно, реализма-то у Гоголя и нет вовсе. Слишком порой фантастична та якобы реальность, какую мы встречаем в гоголевских созданиях. Наследниками Гоголя мнили себя многие творцы Серебряного века, настаивая именно на нереалистичности всей эстетической системы того, кого традиционно называют одним из основоположников реализма как ведущего направления в отечественной словесности. Окончательный итог подвел уже в середине XX века Набоков, утверждавший, что Гоголь занимался новотворением некой фантасмагорической псевдореальности, лишь его воображением порожденной и в нем реализующей свое бытие. В условном гоголевском мире и впрямь может происходить что угодно. Именно там редкая птица долетит до середины Днепра, повесть «Страшная месть». А не в невыдуманной же действительности – сказочность, фантастичность, гиперболизированность описаний, резкий гротеск во всем у него, от вечеров и Миргорода до мертвых душ. Про повесть носа говорить нечего. Или вспомним знаменитое описание из Невского проспекта, на которое так любят ссылаться стойкие противники концепции гоголевского реализма. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались неподвижными, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышей вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами, вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. Вот зримый символ гоголевской ирреальности, гоголевского абсурда, гоголевской фантазии, гоголевского мифического мира. Обе названные концепции имеют каждая свою систему обоснования, своих сторонников, ну и своих неспровергателей. Но не вторично ли все это, хотя и интересно до крайности, не вторично ли по отношению к важнейшему, к религиозной направленности творчества Гоголя? Гоголь искал ответы на вопросы более важные, нежели проблема художественного творчества, пусть даже весьма утонченные, хотя они и не могли не завлекать его воображение, все-таки он был художник. Он был художником высочайшего уровня, но он обладал и обостренной религиозной одаренностью, и она возобладала в нем над чисто художественную жаждой творчества. Гоголь сознавал, искусство, как бы высоко оно ни возносилось, останется пребывать среди сокровищ на земле. Для Гоголя же всегда были потребнее сокровища на небе. Это с раздражением почувствовал еще Белинский. Об этом позднее говорили и писали многие. И многие, кто пытался осмыслить судьбу Гоголя, по-разному, разумеется, оценивая. Религиозное странничество Гоголя не обошлось без блужданий и падений. Одно лишь несомненно, Именно Гоголь направил русскую литературу к осознанному служению православной истине. Кажется, первым это четко сформулировал исследователь его творчества Мачульский. В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее на путь Достоевского. Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем. Ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Вот главное сокровище, завещанное Гоголем, наследовать которое мог и может каждый при внутренней потребности. Случилось так, что слишком многие прельстились ценностями менее значимыми. Вина в том отчасти и на самом Гоголе. В авторской исповеди, написанной уже незадолго до смерти, Гоголь, мучительно пытаясь сознать проблемы собственного творчества, творчества, когда писательский жизненный путь близок был уже к концу, писал, признавался. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, быть может, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому из этого выйдет какая польза».